Глава третья. Через столетие после прибытия маленького Кага на землю, как писал Траут в своем романе, вся жизнь на этой когда-то мирной, влажной и плодородной сине-зеленой планете вымирала или уже вымерла. Везде лежали остовы тех огромных насекомых, которых люди создали и обожествили. Назывались они автомобили. Они уничтожили все. Но маленький Кага умер сам задолго до гибели планеты. Он пытался выступить в одном из баров города Детройта с речью о вреде автомобилей. Но он был такой малюсенький, что никто его не замечал. И когда он на минуту лег передохнуть, пьяный рабочий с автозавода принял его за спичку. И он убил Кага, чиркнув им несколько раз о стойку бара. До 1972 года Килгар Траут получил только одно единственное письмо от читателя. Написал его чудак-миллионер, который специально поручил частному детективному агентству узнать, кто такой Траут и где его можно найти. Но Траут жил в такой неизвестности, что поиски обошлись в 18 тысяч долларов. Письмо попало к Трауту в его полуподвал. Оно было написано от руки, и Траут решил, что написал его мальчуган лет 14. В письме говорилось, что «Чума на колесах» — самая гениальная книга на английском языке, и что Траута надо избрать президентом Соединенных Штатов. Траут прочел письмо вслух своему попугаю. «Дела разворачиваются, Билл», — сказал он. «Так я и знал. Ты только вникни». И он прочел попугаю письмо, по которому никак нельзя было догадаться, что написал его взрослый человек по имени Элиот Рузуотер, и что он сказочно богат. Кстати, Килгару Трауту никогда не бывать президентом Соединенных Штатов, если только не появится еще одна поправка к Конституции. Он родился не в Америке. Родился он на Бермудских островах. Его отец, Лео Траут, оставаясь американским гражданином, много лет служил в Британском королевском орнитологическом обществе хранителем единственного в мире гнездовья бермудских буревестников. Эти громадные зеленые морские птицы постепенно вымирали, и никакие меры тут помочь не могли. В детстве Килгар Траут видел, как постепенно гибли эти птицы. Отец поручил ему печальную обязанность — измерять размах крыльев у мертвых птиц. Они были самыми крупными существами на планете, летавшими без каких-либо механизмов. У последней погибшей птицы был самый широкий размах крыльев — 19 футов, 3¾ дюйма. После того, как все буревестники перемерли, ученые открыли причину их гибели. Они погибли от грибка, поражавшего их глаза и мозг. Этот грибок в их гнездовье занесли люди в довольно безобидной форме микоза ног. Словом, детство у Килгара Траута было невеселое, хотя жил он в солнечном краю на свежем воздухе. Может быть, пессимизм, одолевший его позднее в жизни, расстроивший три его брака, после чего его единственный сын Лео, 14 лет, сбежал из дому. Быть может, этот пессимизм и коренился в сладковато-горьком запахе тления от разлагавшихся птичьих тушек. Письмо от читателя пришло слишком поздно. Ничего хорошего оно не обещало. Траут воспринял его как посягательство на свою личную жизнь. В письме Розуотера таилось обещание прославить Килгара Траута. И вот что Килгар Траут сказал по этому поводу при единственном свидетеле, попугае Билли. «Не суйтесь в мой персональный мешок, черт вас дери!» Персональным мешком назывался большой контейнер из пластика для свежеубитого американского солдата. Этот мешок был большим новшеством. Не знаю, кто изобрел персональный мешок, зато знаю, кто изобрел Килгара Траута. Его изобрел я сам. Я ему придумал кривые зубы, я дал ему волосы, но сделал их седыми, и не разрешил ему причесываться и стричься у парикмахера, и заставил его отрастить длинные космы. И ноги я ему сделал такие, какие Создатель дал моему отцу, когда отец стал очень-очень грустным старичком. Ноги у него были бледные и тонкие, как палки. Они были безволосые. Они были испещрены причудливым узором варикозных вен. А через 2 месяца после первого и единственного читательского письма Траут, по моей придумке, нашел у себя дома в почтовом ящике приглашение выступить на фестивале искусств в одном из штатов Среднего Запада Америки. Письмо послал председатель фестиваля Фред Т. Берри. Написано оно было с глубоким уважением, даже с некоторым подобострастием. Берри умолял Килгора Траута быть одним из высокочтимых иногородних гостей на этом фестивале, который продлится всего 5 дней. Фестиваль задуман в честь открытия Мемориального центра искусств имени Милдред Берри в Мидленд-Сити. В письме не было сказано, что покойная Милдред Берри была родной матерью председателя фестиваля, самого богатого человека в Мидленд-Сити. Он и построил этот Мемориальный центр искусств. Полый прозрачный шар на подпорах. Когда внутри включалось освещение, шар становился похож на полную луну, восходящую летним вечером. Кстати, Фред Т. Берри был ровесником Килгора Траута. Они родились в один и тот же день. Но, конечно, они совершенно не походили друг на друга. Фред Т. Берри даже не походил на белого человека, хотя и был по происхождению чистейшим англосаксом. Чем старше он становился, чем лучше ему жилось и чем больше у него выпадали волосы, тем разительнее он становился похож на восторженного старого китайца. Он до того стал похож на китайца, что и одеваться начал по-китайски. Настоящие китайцы часто принимали его за настоящего китайца. В письме Фред Т. Берри признавался, что произведений Килгора Траута никогда не читал, но с радостью прочитает их перед фестивалем. «Вас горячо рекомендовал Элиот Розвотер», — говорилось в письме. «Он уверил меня, что вы, безусловно, величайший из современных американских писателей. Высшей похвалы я не знаю». К письму был пришпилен чек на $1000. Фред Т. Берри объяснил, что деньги посылает на путевые расходы и как гонорар. Сумма была большая. Траут внезапно стал сказочно богат. Вот как случилось, что Килгора Траута пригласили на фестиваль. Фред Т. Берри очень хотел, чтобы фестивальный зал Мидлендского центра искусств украшала какая-нибудь сказочно дорогая картина. И хоть он сам был сказочно богат, все же купить такую картину ему было не по карману, и он стал искать, у кого бы на время призанять какой-нибудь шедевр. Прежде всего он обратился к Элиоту Розвотеру, у которого была картина «Эль Греко», стоившая $3 миллиона с лишним. Розвотер сказал, что даст на фестиваль эту картину при одном условии. На праздник должен быть приглашен в качестве докладчика величайший писатель из всех пишущих на английском языке, а именно Килгор Траут. Траут посмеялся над лестным приглашением, но потом вдруг перепугался. Снова посторонний человек лез к нему в мешок. Угрюмо косясь в сторону, он спросил у своего попугая: «Откуда вдруг возник такой интерес к Килгору Трауту?» Он снова перечитал письмо. «Да они не только хотят, чтобы приехал Килгор Траут, — сказал он попугаю. — Они желают, чтобы он явился в смокинге, понимаешь, Билл?» «Нет, тут что-то не так», — он пожал плечами. «А может быть, они потому и пригласили меня, что узнали про смокинг?» У Траута действительно был смокинг. Лежал он в чемодане, который Траут таскал за собой с места на место уже 40 лет. В чемодане хранились его детские игрушки, кости бермудского буревестника и много разных других курьезов, в том числе и смокинг, который Траут надевал когда-то на школьный бал в 1924 году перед окончанием средней школы имени Томаса Джефферсона в Дейтоне, штат Огайо. Траут родился на Бермудских островах, учился там в начальной школе, но потом его родители переехали в Дейтон. Его средняя школа носила имя крупного рабовладельца, который был также одним из самых выдающихся теоретиков в мире по вопросам прав человека на свободу. Траут вытащил из чемодана смокинг и померил его. Смокинг был очень похож на тот, который как-то на старости лет надевал мой отец. Материя была покрыта зеленоватой патиной плесени. В некоторых местах плесень походила на тонкий кроличий пушок. «Как вечерний костюм вполне годится», — сказал Траут. «Но скажи мне, Билл, что там в Мидлетт-Сити носят в октябре до вечера, пока еще солнце светит?» Траут подтянул штаны так, что стали видны его икры в причудливом сплетении вен. «Бермудские шорты с носками, что ли? А, Билл? Что ж, в конце концов, я сам с Бермудских островов». Он потер смокинг влажной тряпкой, и плесень легко сошла. «Неприятно мне, Билл», — сказал он про убитую им плесень. «Плесень тоже хочет жить, как и я. Она-то знает, Билл, чего ей хочется, а вот я ни черта теперь не знаю». Тут он подумал, а чего хочет сам Билл? Угадать было легко. «Билл, — сказал Траут, — я так тебя люблю, и я теперь стал такой важной шишкой, что сейчас же могу исполнить три твоих самых заветных желания». И он открыл дверцу клетки, чего Биллу не удалось бы добиться и за 1000 лет. Билл перелетел на подоконник, он уперся плечиком в стекло, между ним и вольной волей стояла только одна эта преграда — оконное стекло. «Твое второе желание сейчас тоже исполнится», — сказал Траут и снова сделал то, чего Билл никак сделать бы не мог. Он открыл окошко. Но попугай так испугался шума при открывании окна, что тут же влетел обратно в клетку. Траут закрыл клетку и запер дверцу на задвижку. «Умней тебя еще никто не придумал такого исполнения трех желаний», — сказал он попугаю. «Теперь ты знаешь точно, чего тебе желать в жизни. Вылететь из своей клетки». Траут понял, что единственное письмо от читателя как-то связано с приглашением, но никак не мог поверить, что Элиот Розуотер — взрослый человек. Почерк у Розуотера был совсем детский. «Ты должен стать президентом Соединенных Штатов». «Билл», — задумчиво сказал Траут, — «ведь это дело для меня обстряпал какой-то мальчишка. Наверное, его родители дружат с председателем фестиваля искусств, а в тех краях никто книжек не читает. И когда мальчик сказал им, что я хороший писатель, они все сразу поверили». «Не поеду я, Билл», — добавил Траут, покачав головой. «Не хочу я вылетать из своей клетки. Слишком я умный. Да если бы мне и хотелось отсюда вылететь, я бы ни за что не поехал в Мидленд-Сити. Зачем нам становиться посмешищем? И мне, и моему единственному читателю». Так он и решил. Но время от времени он перечитывал приглашение и запомнил его наизусть. А потом он внезапно понял, что в этой бумаге скрыт некий тайный смысл. Выискал он этот смысл наверху бланка, где были изображены две маски, символизирующие комедию и трагедию. «Видно, им там нужны одни счастливцы с улыбочкой», — сказал он своему попугаю. «А невезучим там не место». И все же Траут, не переставая, думал о приглашении. Вдруг у него появилась идея, которая показалась ему очень заманчивой. А что, если им будет полезно посмотреть именно на такого неудачника? И тут в нем вспыхнула огромная энергия. «Билл, Билл, слушай, я вылетаю из клетки, но я сюда вернусь. Поеду туда, покажу им то, чего никогда ни на одном фестивале искусств никто не видел. Представителя 1000 художников, которые всю свою жизнь посвятили поискам правды и красоты, и ни шиша не заработали». Так, в конце концов, Траут принял приглашение. За 2 дня до начала фестиваля он поручил Билла своей квартирной хозяйке и на попутных машинах добрался до Нью-Йорка. $500 он приколол к подштанникам, остальные 500 положил в банк. Отправился он в Нью-Йорк, так как надеялся найти там свои книжки в порнографических ловчонках. Дома у него ни одного экземпляра не было, он свои произведения презирал, но теперь ему хотелось почитать кое-что вслух в Мидленд-Сити, чтобы люди поняли его трагедию, такую нелепую и смешную. И еще он собирался им рассказать, какой он для себя придумал памятник. Вот как этот памятник выглядел. Кто-то тогда-то и тогда-то. Он старался.